Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Долгое прощание России, Центральная Азия. Круглый стол обсуждения исследований британского научного центра Chatham House. У микрофона Ирина Лагунина. В конце июня британский исследовательский институт Chatham House опубликовал исследование под названием «Долгое прощание», в котором утверждается, что влияние России в странах Южного Кавказа и Центральной Азии снижается. Центральная Азия, говорится в исследовании, более целостный регион, чем Южный Кавказ. Ни одна из стран не находится в состоянии войны с соседями по региону, нет крупных территориальных споров, во всех преобладает светская форма ислама, и ни у одной из них нет евроатлантических устремлений. У всех этих государств одинаковые проблемы, как коррупция, торговля наркотиками, и у всех одинаковые авторитарные режимы, хотя и разного уровня авторитарности. Какое же место в регионе это оставляет России? Автор исследования Джеймс Никси пишет, что за последние годы Россия укрепила отношения с регионом, расширила экономическое сотрудничество, поддержала правящие элиты, признав законными маскарадные выборы и так называемые операции по поддержанию безопасности, одновременно поощряя культурные связи и преподавание русского языка. Большая часть помощи, которую Россия оказывает этому региону, вполне обоснована. Например, в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков или нелегальной иммиграцией, а также в области безопасности, хотя, как замечает автор, вряд ли стоит так уж сильно разыгрывать карту безопасности, когда реальной угрозы безопасности не существует. Вот такие общие выводы по региону, а теперь поговорим об отдельных странах. Со мной в студии мои коллеги Джамал Язлиева, туркменская редакция «Радио Свобода», Саджида Джафарова, таджикская редакция «Радио Свобода» и Галым Бокаш, казахская редакция «Радио Свобода». О Казахстане в исследовании говорится, что это наиболее важный региональный игрок с наибольшей экономической и политической независимостью от России. Так ли это, Галым?
Во-первых, спасибо за приглашение на круглый стол. Вопрос об экономической и политической независимости Казахстана – один из часто обсуждаемых на форумах нашего веб-сайта «Радио Затык». Как местные эксперты, так и большинство наших комментаторов, читателей склонны считать, что когда речь идет о взаимоотношениях Казахстана с Россией, у Казахстана больше возможностей для маневров в экономической сфере, нежели в политической. Казахстан, можно сказать, единственное государство Центральной Азии с ощутимой долей западной и китайской инвестиций в сырьевом секторе. Именно этот фактор дает возможность Астане балансировать экономические интересы Москвы с интересами Запада и Пекина в этой сфере. То, что касается экономической независимости. Например, бывший руководитель национальной компании «Казатомпрома» Мухтар Джакишев, которого судили на длительный срок, по словам его сторонников, был всегда сторонником сотрудничества с Японией, который впоследствии был заменен, в кавычках, пророссийским Владимиром Школьником.
Любопытно, кстати, Япония в этом исследовании не упоминается как фактор вообще.
Может быть, да. Что касается политической части, то здесь некоторые независимые эксперты и политики видят мало пространства для Астаны, для маневров. Мне кажется, определенная политическая зависимость Казахстана от России неизбежна в ряду сил, в силу ряд причин. Ну, назову четыре из них, хотя очень много. Во-первых, в Казахстане живет одна из крупнейших, если не самая крупная, русских диаспор в мире. По последней переписи населения в 2009 году количество русских составляет почти что 4 миллиона. Во-вторых, Казахстан и Россия – географические соседи, которые имеют самую длинную сухопутную границу в мире. Это 7,5 тысяч километров. Это означает вечную необходимость в военном сотрудничестве и защите. В-третьих, в отличие от других постсоветских стран, Казахстан не имеет независимого от России культурного и информационного пространства.
Что это значит?
Это телевидение, газеты, все, что касается культуры. Поэтому среднестатистический читатель в Казахстане может назвать вам кучу названий российских изданий, но максимум одно или две западных. Например, мало кто слышал про Хатто, BBC даже волна это. Тогда как Малахова, сего, пусть говорят, знают во всех районных центрах, например. Да, это, наверное, везде так.
Новости от... я еще хотела просто добавить пятое, наверное, то, что мы не можем не учитывать роль самого Назарбаева. Вот в построении отношений с Россией, мне кажется, что он сам играл огромную роль. Если вот посмотреть на 20 лет назад, с начала независимости центральноазиатских стран, у многих лидеров стран Центральной Азии, хотя они уже долго сидят у власти, у всех были какие-то конфликты с Кремлем, какие-то недоговоренности. Что касается Казахстана, они всегда мягко все... Вот его, наверное, мудрость, когда говорят «восточная мудрость», это, наверное, про него.
Я как раз к этому шел. Например, то, что касается информационной независимости. Например, я недавно удивлялся тому, что новость о том, что внук Пугачевой женится на казашке, намного быстро разлетается в Казахстане, чем в соседнем Кыргызстане. Поменялся режим, например. Или там Зейнеп Абидин Бен Али убежал из Туниса, например. А вот то, что вы говорите, это фактор Назарбаева тоже является одним из важных. Но надо отметить, что в советский период политический истеблишмент Казахстана, он перенял от России, можно сказать, большевистскую политическую доктрину и мировоззрение, которое основано на конспиративных теориях и потемкинизме. Так как эта верхушка не претерпела структурных изменений, ее менталитет не позволяет видеть других альтернативных векторов развития и реформирования. То есть в этом отношении это почти что копия политической системы в России. Это клон.
Неизвестно, кто кого клонирует, откровенно говоря. Все-таки Россия эволюционирует в сторону.
Последние события показывают.
Да, об этом тоже будем говорить. Это делает все-таки Астану больше зависимым к Кремлю, чем когда-либо.
Спасибо, Калым.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Долгое прощание России в Центральной Азии. Исследование британского научного центра Chatham House мы обсуждаем с Джамал Язлиевой, туркменская редакция Радио Свобода, Саджидой Джафаровой, таджикская редакция Радио Свобода и Галымом Бакашем, казахская редакция Радио Свобода.
Таджикистан. Саджида, в исследовании говорится, что в 2001 году США и западные европейские страны обратили внимание на эту страну и, в принципе, получили взаимность. Но западные инвестиции в Таджикистан не пришли, и в результате страна вновь впала в объятия России. Однако президент Эмомали Рахмон понял на примере Кыргызстана, и это такой любопытный момент, который дается в исследовании, насколько выгодно не предоставлять военные базы, а сдавать их и иметь за это, естественно, твердую валюту. Это в какой-то степени, как пишет автор исследования, определило отношения. Это так?
Вот я слушала моего коллегу Галим, так хорошо слаживается отношения России с Казахстаном, полностью наоборот с Таджикистаном. Я немножко не согласна с Chatham House в том смысле, что Таджикистан впал в объятия России, потому что инвестиции не шли с Запада, также они не шли с России. Отношения слишком натянуты сейчас, можно сказать, на фоне того, что Таджикистан не продлевает, по крайней мере, медлит с продлением контракта 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане. Россия просит 49 лет подписать контракт на 49 лет, а Таджикистан предлагает свой вариант на 10 лет. Помимо этого, Таджикистан также, по нашим данным, требует взамен на базу $300 миллионов. И Россия нигде никогда не платит такую большую сумму за свои военные базы. Вот на этом фоне отношения с Россией портятся. За последние годы могу сказать, что они немножко ухудшились. Хотя многие используют пословицу русскую, что любимые бранятся, только тешатся. Но мне кажется, что проблема немножко сейчас глубже. Так как Россия в Центральной Азии, прежде всего хочу сказать, что, на мой взгляд, российские политики все еще живут в Советском Союзе. Политика, которая была в Советском Союзе. У них строят свои отношения на том же... на том же фундаменте, который существовал в Советском Союзе.
То есть большой брат.
Большой брат, да. Большой брат. Это они немножко изменили это. Они селективно относятся. Кому-то они большой брат, кому-то они любимый брат, кому-то они вообще не брат, а друг. Например, то, что случилось с Узбекистаном. Узбекистан заходит, выходит в ОДКБ, и ничего не случится. Нет массовой кампании в медии, нету таких заявлений громких, как по отношению к Таджикистану или Киргизистану используется. Ничего нет, потому что Узбекистан нужно беречь, потому что Россия боится Узбекистана. Россия боится потерять Узбекистана. Что касается Таджикистана, вы сами были свидетелями того скандала с пилотами, который случился в прошлом году. Я не помню политика, который бы не делал бы заявление, начиная с Медведева, который сказал, что у них будет асимметричные действия по отношению к Таджикистану. Генералы, которые угрожали, что 201-я мотострелковая дивизия находится 200 метров от дворца президента. То есть по отношению к Таджикистану Кремль может позволить себе использовать ультимативный язык, то, что не может делать по отношению к Казахстану и по отношению к Узбекистану. Даже по Киргизстану в последнее время они используют совсем другой мягкий язык. Мне кажется, что Россия по большому теряет влияние в Центральной Азии. Центральноазиатские страны, которые после развала Союза как бы хотели рвались к России, чтобы не отпускали подол России остаться с Россией, в последнее время, последние годы дистанцируют от этой страны. По одной причине, что по взгляду многих политиков в регионе, от России исходит некая угроза. Россия считает себя как бы фактором стабилизации в Центральной Азии. Как таковое, вот доказательств того, что Россия является фактором стабилизации в Центральной Азии, нету. Наоборот, есть много конфликтов, за которыми может стоять Россия. Есть такие мнения, что Россия не прочь иметь контролируемые конфликты в Центральной Азии, чтобы уследить за всеми, чтобы контролировать. Особенно тогда, как в регион входят Соединенные Штаты Америки, входит Китай, Индия рвется туда, Иран рвется туда. И в этот момент Россия как бы должен защищать свои права, свои интересы. Но эти интересы вызывают много вопросов, чем ответов. Особенно по отношению к Таджикистану. Таджикский президент, таджикское правительство, они правомерно предлагают 10 лет взамен 49 лет. Так как президент Рахмон уходит через 8-9 лет, у него не будет права выбраться, и у него возраст, наверное, не позволит. Поэтому он не может решать за будущее правительство. И он предлагает разумные предложения за 10 лет, на 10 лет. А в будущем мы будем продлевать этот контракт, если другое правительство. Это бремя не должен лежать на другое правительство. Рахмон не имеет права решать 49 лет иностранной базы в Таджикистане. Есть еще другой фактор, то, что политики в России не учитывают. За последние 23 лет выросло абсолютно новое поколение, новые лидеры, новые менеджеры, для которых Россия нечто извне, нечто чужое. Но российские власти не меняют свой подход. Они все-таки считают, что Таджикистан является задним двором России. Узбекистану нужно осторожно относиться. С Казахстаном с уважением. Они независимые. А с Киргизстаном можно и иногда так, и иногда так. Я так и скажу. Я думаю, что Россия, по большому счету, снизила свое влияние в Центральной Азии. И если это в будущем, эта политика продолжится в том же русле, тогда на самом деле у этих стран другие. Есть выборы. Есть тот же Китай, который без дают деньги, сколько хотите, берите, делайте свои дела. Есть Америка, которая интересуется регионом и готов помочь финансовой, и военной тоже помощь предлагают. То есть Россия не та Россия, которая была единственная за подол, которую нужно держать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Долгое прощание России. В беседе участвуют Джамал Язлиева, туркменская редакция Радио Свобода, Саджида Джафарова, таджикская редакция Радио Свобода и Галым Бакаш, казахская редакция Радио Свобода.
Джамал, о Туркменистане в исследовании говорится. Изоляционизм Туркменистана сделал проникновение в эту страну почти одинаково сложным как для Запада, так и для России. Это так?
Это действительно так. Изоляция существует не только с дальними странами, а вот даже со своими соседями в регионе. Вообще Туркменистан в регионе считается самой закрытой. Например, визовая система. со всеми соседями. В отличие от других, например, Турция предлагает безвизовый за определенный срок приезда граждан Туркменистана, а в обмен Туркменистан не предоставляет. То есть визовый режим сохраняется даже с теми соседями, которые раньше были в составе одной страны. То, что изоляция и для Запада, и для России существует, это так. Но в какой-то мере подходы отличаются, потому что все-таки Россия, особенно во времена правления предыдущего президента Сапармурада Ниязова, имели какие-то имперские, монопольские подходы, и это им удавалось, особенно в энергетической сфере, используя единственный транзит экспорта туркменского газа, мировой рынок осуществляется и осуществлялось только через Россию. И вот этот момент использовался Россией для того, чтобы сохранить монополию на энергетические ресурсы Туркменистана. Но времена меняются. После смерти Сапармурада Ниязова новый президент Гурбангулы Бердимухамедов уже постепенно меняет ту политику, которая сохранилась за долгое время, особенно во внешней политике Туркменистана политика нейтралитета до сих пор это основной элемент в отношениях с другими странами. Времена меняются, и потребности другие. После того, как в мире наступил кризис экономический, финансовый, потребность газа в Европе меньше стало, так как Россия продавала туркменский газ, покупала из Туркменистана на границе и продавалась. И в 2010 году это изменилась ситуация, и появился конфликт. После того, как в 2009 году, в апреле, произошел взрыв на газопроводе Центральной Азии, центр, и наступил такой период, что были натянутые отношения, и постепенно это увеличивалось.
Но, Джамал, в исследовании как раз говорится, что, я цитирую, «жадность России до туркменских энергоносителей заставила Ашхабад вести себя осторожно». Mm-hmm. То есть это действительно согласна с этим утверждением.
Да, но в какой-то мере Россия имела преимущество над Западом, но это преимущество сейчас теряется, потому что уже есть альтернативные варианты для Туркменистана, для того, чтобы экспортировать газ во внешнем рынке. Это Китай, это Иран. Уже после того, как отношения натянутые появились уже с Китаем, газопровод начал работать, увеличился объем продажи в Иран через новые трубопроводы, которые построились уже последние годы во времена правления Гурбангулы Бердимухамедова. Поэтому изоляция есть, но правительство Туркменистана, официальный Туркменистан, считает, что страна не изолирована, страна проводит политику открытых дверей, поэтому всевозможные международные форумы проводятся. Если обратили внимание, Ашхабад превратился вообще в центр международных форумов по различным направлениям, в основном в энергетическом направлении проводятся форумы, региональные форумы, международные форумы.
Поэтому... Кроме свободы слова и политической реформы.
Но для Запада...
Россию не волнует это.
Для Запада вот этот барьер есть. То, что там авторитарный режим, закрытость информации, доступ к информации, статистика не публикуется. Это вот создает трудности для Запада. А Россия уже привыкшая партнеры. Они уже знают ходы-выходы, как подойти, с какой стороны подойти, что поддержать, а что...
Что преподнести.
Спасибо Исследование британского научного центра Chatham House «Долгое прощание России» мы обсуждали с Джамал Язлиевой из туркменской редакции «Радио Свобода», Саджидой Джафаровой, таджикской редакции «Радио Свобода» и Галымом Бакашем, казахская редакция «Радио Свобода». В Казахстане написано в исследовании, Кремль настолько доволен президентом Нурсултаном Назарбаевым, что даже помог утихомирить многочисленное русскоязычное население страны. В 90-х годах среди русскоязычного населения севера Казахстана были сепаратистские настроения и слышались призывы присоединить часть Казахстана к России. Но Россия это не поддержала. Что происходит с русскоязычным населением сейчас? В исследовании отмечается, что в 2009 году стратегия национальной безопасности России указывала на необходимость сделать упор на развитие русского языка в Центральной Азии. Но все это пока только риторика. А какова, например, судьба русского языка в Туркменистане? Эти вопросы мы обсудим в нашей следующей беседе. Видеозапись нынешнего круглого стола вы можете посмотреть на авторской странице программы «Время и мир» с Ириной Лагуниной на сайте свободанюс.ру, а вторая часть беседы последует в качестве видео круглого стола в пятницу вечером. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Напомню, что текст и аудиозапись, а в данном случае видеозапись этой программы, вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанюс.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Финансовый комитет Сената США проголосовал за снятие ограничений на торговлю с Россией, которые действовали в течение двух десятилетий после окончания Холодной войны. В то же время сенаторы поддержали санкции в отношении России в связи с нарушениями прав человека. Так называемая поправка Джексона-Веника, принятая в 1974 году, была выражением протеста США против ограничений на выезд евреев из СССР. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что ситуация в Сирии выходит из-под контроля. Он выразил обеспокоенность растущим в стране насилием и вновь призвал международное сообщество усилить давление на сирийского президента Башара Асада, чтобы заставить его уйти в отставку. В Госдуму внесен законопроект, обязывающий российские средства массовой информации указывать, что они получают финансирование из-за рубежа. Как сообщил сегодня агентством автор поправок, член фракции «Единой России» Евгений Федоров, этот документ, по его мнению, является логическим продолжением одобренного сегодня Советом Федерации законопроекта о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором общественного телевидения России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху обвинил Иран в организации взрыва автобуса в аэропорту болгарского города Бургас. Нетаньяху предупредил, что Израиль даст силовой ответ на действия Тегерана. На севере Афганистана боевики уничтожили более 20 машин, перевозивших грузы для сил НАТО в этой стране. Минувшей ночью в районе Рабатак, провинции Саманган, где были припаркованы машины, произошел взрыв, вызвавший пожар. При пожаре пострадали 3 водителя.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: промышленный рост в России, стагнация, но еще не рецессия. Российский АвтоВАЗ начал продажи универсала «Лада Ларгус». Чем займется экономический совет при президенте России? Правительство Испании представило программу мер экономии государственных расходов. Долговые рынки пока поверили Испании. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в мае и в апреле годовые темпы его роста составили 3,7% и 1,3% соответственно. В первом квартале года российская промышленность также показывала весьма нестабильный рост. В январе он составил 3,8%, в феврале ускорился до 6,5%, а в марте вновь резко замедлился до 2% в годовом исчислении, говорит директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов.
Ежемесячная статистика по промышленному производству отличается очень высокой волатильностью. И иногда очень сложно объяснить причины тех или иных взлетов или спадов. Я думаю, здесь просто особенность методологии расчета. При анализе данных по промышленности правильнее все-таки смотреть на сглаженные тренды, а здесь картина достаточно очевидная. Последние месяцы промышленность замедляется.
Таким образом, за первое полугодие промышленное производство в России выросло всего лишь на 3,1% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Причина этого, как отмечает главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин, стали как внутренние, так и внешние факторы.
На мой взгляд, здесь произошло влияние достаточно жесткой политики денежной ЦБ. Получили мы спад инфляции очень сильный, 2,5-3 раза ниже, чем в среднем за период последних 10 лет. Но параллельно получили традиционную ситуацию: если ты хочешь получить спад инфляции, ты получаешь и спад в инвестициях. Второй фактор – это ситуация на мировых рынках, где происходит регулирование спроса на рынке сырьевом. Здесь основной вектор спада был именно в сфере нефтегазовой промышленности, там, по-моему, спад по объему производства газа был 10% месяц к месяцу.
Кирилл Тримасов из Номосбанка готов согласиться с тем, что одной из главных причин заметного замедления промышленного роста в России сейчас становится ухудшение ситуации в европейской экономике и, как следствие, падение спроса на российские энергоресурсы. Однако он не считает, что в результате этого промышленность страны скатится в рецессию.
Причины замедления, ну, они очевидны. Это ситуация в мире, прежде всего кризис в Европе, который, кстати, вызвал настоящий провал в российской, в газовом секторе. У нас добыча газа в мае-июне сокращалась на 11-12% год к году, а по первому полугодию более чем на 5% спад в добыче газа. Понятно, что такая отрасль, которая одна из ключевых для российской экономики, она тянет за собой и многие смежные отрасли, что и приводит к охлаждению ситуации. Но пока это замедление достаточно умеренное, и я думаю, что в состоянии рецессии промышленность в этом году не окажется.
Схожего мнения придерживается и главный экономист компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Более того, он уверен, что во второй половине года промышленный рост в России будет поддержан действиями финансовых властей страны, которые в последнее время несколько смягчили свою денежно-кредитную политику.
Наметился именно с апреля рост кредитования нефинансовых организаций. ЦБ проводит определенные административные нововведения, связанные с тем, что банки должны большие резервы начислять по своим такого рискованным судам. Перераспределяется все-таки в рамках этих решений финансовые потоки на сегмент долгосрочных инвестиций, на сегмент более надежных заемщиков.
В апреле Министерство экономического развития России понизило прогноз темпов роста промышленного производства в целом по итогам текущего года сразу на 0,5 процентного пункта, до 3,1%. Но Александр Осин, например, считает эту оценку слишком пессимистичной.
Все-таки 3,1 – это как бы достаточно консервативный прогноз с той точки зрения, что у нас планируется на ближайшие 3 года рост инвестиций в 7,5%, а рост ВВП в 3-4%. Соответственно, производство, как такой индикатор, который отражает динамику инвестиций, оно должно опережающими темпами к ВВП идти. Если у нас прогнозы по ВВП все-таки 3-4%, будет наращивание стимулирующей политики ЦБ, посмотрим, насколько оно будет перерастать горб прошлого года. Я ожидаю ускорения.
В свою очередь, директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов в своих прогнозах более осторожен. Он обращает внимание на то, что ситуация в европейской экономике по-прежнему остается весьма неопределенной.
Россия – часть мировой экономики, поэтому общее ухудшение ситуации в мире, а во втором квартале действительно произошло достаточно резкое ухудшение мировой экономической конъюнктуры, Россия не может это игнорировать. И если ситуация в мире и дальше продолжит ухудшаться, то и в России мы увидим те же негативные тенденции.
Поэтому Кирилл Тримасов считает вполне адекватным официальный текущий прогноз динамики промышленного производства в России на 2012 год. Министерство экономического развития также пока не намерено его пересматривать в ту или иную сторону.
Российский «АвтоВАЗ» в понедельник, 16 июля, начал продажи модели «Лада Ларгус». Это универсал, являющийся по сути копией модели «Лаган» французской компании «Рено», главного зарубежного партнера и акционера «АвтоВАЗа». «Лада Ларгус» будет представлена на российском рынке в трех вариантах – пассажирском на 5 или на 7 мест, а также грузопассажирском. Можно ли предположить, что именно последний вариант легкового коммерческого автомобиля будет пользоваться большим спросом? Ведь по существу это замена когда-то довольно популярных на российском автомобильном рынке так называемых каблуков от Ижевского автозавода или московского АЗЛК. Аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Этот сегмент рынка пока не очень развит в России, но с другой стороны перед ним открываются большие перспективы, потому что по мере ужесточения правил въезда, особенно в центральной части города, с одной стороны, а с другой стороны по мере развития мелкого и среднего бизнеса, именно эта модель, наверное, скорее всего, будет одной из самых популярных. С другой стороны, если посмотреть и другую модификацию, пассажирскую модификацию, то здесь тоже есть неплохая ниша именно для больших семей, поскольку автомобилей, которые были бы, с одной стороны, компактные, а с другой стороны, вместительные, их не так много.
Что значит, по-вашему, для АвтоВАЗа хорошо позиционировать эту модель, удерживать ее в заданном ценовом диапазоне?
Ну, во-первых, речь идет действительно о ценовой политике, с одной стороны. Этот автомобиль должен быть доступен, и как бы цена и качество должны соответствовать чаяниям потребителей. С другой стороны, наверное, в определенной мере надо провести рекламную кампанию и создать именно у потребителя чувство того, что это тот автомобиль, который ему нужен. Потому что внимание к этому сегменту пока, наверное, приковано не столь сильно, но при правильной рекламной кампании и при определенной подготовке потребителя к этой модели, я думаю, что спрос будет хороший.
Руководители АвтоВАЗа заявляют, что на новой сборочной линии, где и выпускаются модели «Лада Ларгус», уровень локализации, то есть доля местных комплектующих в собираемых автомобилях, уже сегодня составляет 50%, а через год она достигнет 75%. Но «Лада Ларгус», сколь известно, отличают от аналогичной модели «Рено Лаган» всего несколько деталей, в основном кузовных или внутренней отделки салона. Что тогда имеется в виду под 50-процентной локализацией производства? Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Изначально «Лада Ларгус» создавалась как некая такая адаптированная для российского рынка версия автомобиля «Дача Логан» еще 2006 года, который там изначально выпускался в Румынии. И действительно, автомобиль выпускается по лицензии, и несмотря на то, что он как бы прототипом для нее являлся иностранный автомобиль, на данный момент компания смогла увеличить уровень локализации до достаточно большого уровня, то есть, если не ошибаюсь, на данный момент свыше 50%. В принципе, локализация производства она достигается в первую очередь за то, что часть деталей, которые устанавливаются на этот автомобиль, они производятся в России, но по лицензии со стороны там иностранных компаний, там, значит, в том числе и то же самое Рено. То есть в рамках самого АвтоВАЗа существуют дочерние предприятия, которые сами занимаются непосредственно поставками автокомпонентов, которые поставляются непосредственно на конвейер для производства автомобиля.
АвтоВАЗ начинает продажи «Лада Ларгус», пусть и выпускаемый по лицензии французской компании «Рено», в том секторе российского автомобильного рынка, на котором у этой модели фактически не будет конкуренции, по крайней мере, в ближайшем будущем. Но значит ли это, что и пассажирским, и грузопассажирской версиям спрос на нем будет обеспечен, по вашим прогнозам?
Если рассматривать «Ладу Ларгус» как пассажирский вариант, 5-7-местный автомобиль, то в данную ценовую категорию конкуренция, ну, достаточно ограниченная. Это будет, безусловно, одним из основных преимуществ. Например, тот же самый Ford Focus C-Max. Цены на него начинаются от 1 000 000 рублей, в то время как, например, даже самая топовая комплектация «Ладу Ларгус» будет стоить порядка 425 тысяч рублей. Но, с другой стороны, на мой взгляд, если рассматривать «Ладу Ларгус» как некий коммерческий транспорт, то перспективы здесь, на мой взгляд, они более интересны, нежели как просто пассажирский транспорт. То есть мне кажется, что этот автомобиль будет интересен, может быть, даже малому и среднему бизнесу, как коммерческий транспорт для перевозки пассажиров, грузов на короткие расстояния.
Российский АвтоВАЗ в понедельник, 16 июля, начал продажи модели «Лада Ларгус». Это универсал, являющийся, по сути, копией модели «Лаган» французской компании «Рено», главного зарубежного партнера и акционера АвтоВАЗа. «Лада Ларгус» будет представлена на российском рынке в трех вариантах – пассажирском на 5 или на 7 мест, а также грузопассажирском. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Чем займется экономический совет при президенте России? Правительство Испании представило программу мер экономии госрасходов. Долговые рынки пока поверили Испании.
Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании президентского экономического совета, первое заседание которого может состояться до конца текущей недели. Эту новую структуру глава государства возглавил лично. Его заместителями стали помощник президента, бывший министр экономического развития Эльвира Набиуллина, ее нынешний сменщик на этом посту Андрей Белоусов. В состав совета вошли в целом более 30 человек, в том числе члены правительства, предприниматели и представители бизнес-сообщества, а также известные экономисты. Какие задачи предстоит решать новой президентской структуре и не будет ли она в какой-то степени подменять действующее правительство страны, ответственное за проведение экономической политики? Говорит член экономического совета, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я лично не собираюсь дублировать правительство. У нас задачи совершенно другие. Правительство должно принимать решения и проводить их в жизнь. Мы должны анализировать уже принятые или готовящиеся решения, такие как, например, обсуждаемая сейчас активно пенсионная реформа, или обсуждать возможные риски для российской экономики и говорить о том, какие меры необходимо принять для того, чтобы предотвратить риски, или говорить об общем векторе развития российской экономики и экономической политики. Таким образом, мы скорее будем дополнять правительство, чем дублировать его.
Многие наблюдатели обратили внимание, что в состав президентского совета вошли в том числе достаточно либеральные экономисты, в частности, тот же Евгений Ясин, идеологию которых нынешний президент разделяет далеко не всегда. Есть ли шанс, что и они будут услышаны Владимиром Путиным?
Ну, я думаю, что формирование состава совета было согласовано, по-видимому, с его и председателем совета, и основным адресатом. Поэтому, видимо, Владимир Владимирович готов прислушаться именно к этим людям. Кстати, я не совсем с вами согласен. Я думаю, что на разных этапах политика Путина была разной. Скажем, первый срок она была преимущественно либеральной. Во второй срок она действительно была больше государственной. Но, скажем, в группе 2020, которые были созданы по предложению, собственно, по запросу Путина и утверждены его решением, постановлением правительства, там большая часть руководителей экспертных групп тоже представляла скорее либеральных экономистов.
Вам уже понятен механизм работы этого совета. Вы будете встречаться, обсуждать какие-то важные для российской экономики темы и проблемы. Но что будет дальше?
Ну, я думаю, что наша деятельность будет состоять все-таки не только из встреч с президентом. Понятно, что у президента напряженный график, и вряд ли такие встречи могут происходить часто. Но вот в положении совета написано, что не реже, чем раз в квартал. Но я думаю, что, с одной стороны, это важная площадка донесения до президента мнения экспертного сообщества, с одной стороны. Но, с другой стороны, я думаю, что и в промежутках между встречами тоже будет продолжаться работа. По-видимому, ее будут организовывать два заместителя председателя Набиуллина Белоусов и ответственный секретарь, ныне руководитель экспертного управления администрации президента Ксения Юдаева. Это будет работа по обсуждению важнейших экономических мер, по обсуждению таких проблем, как совершенствование инвестиционного климата в стране и так далее.
Уже объявлено, что первое заседание экономического совета при президенте планируется провести до конца текущей недели. Вам уже известна его повестка?
Да, действительно, заседание, по-видимому, состоится на этой неделе, но по поводу повестки, я думаю, что уже ждать недолго осталось.
То есть вполне может оказаться, что эта встреча будет в большей степени организационной?
Нет, я думаю, что там будут обсуждаться серьезные вопросы, важные.
Если так, то может ли в повестку уже первого заседания экономического совета попасть тема пенсионной реформы?
Может быть, это будет предметом следующего заседания. Я бы предложил это подготовить для следующего заседания.
Это был член президентского экономического совета, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
В минувшую субботу в Испании был официально представлен правительственный план антикризисных реформ, который включает как сокращение государственных расходов, так и увеличение доходов казны за счет повышения ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, и введения новых. В целом, по планам, из 56 миллиардов евро предполагаемой будущей экономии 34 миллиарда должны принести налоговые новации и еще 22 миллиарда евро сокращение госрасходов. Подробнее об этом наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Налог на добавленную стоимость повышается в соответствии с рекомендациями Европейского Союза, который обусловил предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро проведением реформ, направленных на сокращение бюджетного дефицита. Так, льготная ставка НДС повышается с 8 до 10%, а стандартная ставка с 18 до 21%. Льготная ставка применяется по отношению к жилью, транспорту, услугам отелей и ресторанов, билетам на зрелищные мероприятия, а также продуктам питания, услугам зубных врачей, парикмахеров, товарам для детей и так далее. Почему повышается именно НДС, а не какой-то другой из наиболее распространенных налогов? Наш собеседник – бывший советник правительства Испании профессор Альберто Рикарте.
Я поддерживаю повышение НДС. На мой взгляд, есть три аргумента, которые оправдывают эту меру. Во-первых, в Испании более 25% всех предприятий относятся к теневой экономике, то есть той, что не платит налоги. И у государства есть только один способ получить с них дополнительные деньги – повысив НДС. Во-вторых, это повышение – своеобразная девальвация, которая позволит укрепить конкурентоспособность испанских товаров за рубежом. Ведь теперь из цены этих товаров производители смогут вычесть не 18%, а 21% стоимости, то есть они окажутся для испанских экспортеров дешевле, чем раньше. Кстати, на экспорт правительство возлагает сегодня особые надежды. В-третьих, при повышении НДС производителям товаров придется платить всего на 0,7% больше, тогда как потребителю – на 3%. Это особенно важно сегодня, когда в Испании и так разоряется множество компаний. К сожалению, мы слишком поздно решили повысить НДС, да и то под нажимом Европейского Союза.
Испанское правительство для пополнения бюджета планирует, пока без указания сроков, и другие меры. В частности, оно намерено ввести дополнительный так называемый экологический налог на электростанции, работающие на традиционном топливе – угле, мазуте, газе или на ядерном топливе. Впервые будет введен налог и на альтернативную энергетику, использующую силу ветра, морской волны и энергию солнца. До сих пор она неизменно освобождалась от налогов. Кроме того, отменяются или сокращаются некоторые социальные платежи из бюджета. Например, пособия по безработице уменьшатся после 6 месяцев выплат с 70 до 50% от суммы прежней зарплаты. Сейчас они снижаются по истечении полугода до 60%. Правда, это положение коснется лишь тех, кто останется без работы после 1 января будущего года. С этого же дня лишатся нынешние 15-процентные льготы по подоходному налогу и люди, выплачивающие ипотечный кредит за приобретение своего постоянного жилья. Они уже не смогут уменьшить на эти 15% общую сумму своих доходов, подлежащую налогообложению. Плюс выплаты молодым людям, снимающим жилье, сократятся с 210 до 147 евро в месяц. Профессор Альберто Рикарте.
Я думаю, что это лишь часть необходимых бюджетных сокращений. Дело в том, что в последние годы мы в Испании тратили больше, чем зарабатывали. Наши расходы на 10-15% превышали доходы. Теперь же испанцам приходится затягивать пояса. Уже повышен подоходный налог и налог на банковские сбережения. Год назад была снижена зарплата служащих, заморожены пенсии. Однако власти пока медлят с повышением акцизов на табак, спиртное и автомобильное топливо. Как мне представляется, необходимо также снизить пенсии. Разумеется, не минимальные, а максимальные, те, что превышают 2000 евро в месяц. Все эти меры, которые уже приняты и которые, на мой взгляд, следует принять, крайне необходимы.
Для сокращения бюджетного дефицита, по мнению профессора Рикарте, особенно важно реформировать органы государственного управления. Дело в том, что в Испании самая большая в Западной Европе по отношению к общей численности населения армия чиновников. Однако правительство не решается провести масштабные сокращения, опасаясь, как полагает экономист, уличных протестов. Оно лишь пытается сэкономить на оплате государственных служащих. Так в этом году те из них, кто получает в месяц больше 962 евро, лишаются 13-й зарплаты. Для сравнения, средняя по стране зарплата составляет в Испании примерно 1400 евро в месяц. Альберто Рикарте.
Правительство оказывается перед выбором оставить на работе более 3 миллионов служащих, которые заняты в административном аппарате всех уровней, или уволить 400-500 тысяч лишних функционеров. Оно решило пока никого не увольнять, а лишь сэкономить на их зарплатах. Думается, что следует все же провести сокращение штатов, но пока этот вопрос даже не ставится.
Профессор Рикарте полагает, что Испании будет практически невозможно ликвидировать бюджетный дефицит, все принимаемые меры окажутся недостаточными, если страна не реформирует органы управления и не проведет соответствующее сокращение чиновничьего аппарата.
Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Первая реакция долговых рынков на представленную правительством Испании программу экономии государственных расходов и увеличения доходов казны проявилась уже во вторник. В этот день Министерство финансов Испании разместило на рынке новые однолетние и полуторалетние гособлигации на общую сумму почти 3,6 миллиарда евро. Проценты, запрошенные по этим обязательствам рынком, оказались примерно на 20% ниже, чем на аукционах по таким же бумагам всего месяц назад. Новый тест отношений инвесторов к ней предстоит в этот четверг, когда правительство Испании планирует очередные аукционы уже по более длинным гособлигациям со сроками погашения через 2 года, 5 лет и 7 лет. По практике долговых рынков, можно ли ожидать, что доходность и по этим обязательствам Испании может оказаться значительно ниже, чем месяц назад, как было в случае с краткосрочными бумагами в минувший вторник? Ведь в итоге именно от динамики рыночных процентных ставок по гособлигациям и зависит способность правительства той или иной страны обслуживать уже накопленный государственный долг самостоятельно, не прибегая для этого к внешней финансовой помощи. Или в случае с длинными бумагами не все так быстро. Наш собеседник – аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Да, скорее всего, мне кажется, сразу это не произойдет. И по тому, как торгуются долгосрочные облигации на вторичном рынке, видно, что реакция длинных бумаг была более спокойной, что ли, чем краткосрочных. Ставки, по которым заняты, сильнее упали. Мне кажется, что если доходность длинных бумаг будет падать, то не так быстро и более плавно, поскольку риски по ним выше, неопределенность в долгосрочном плане тоже выше.
Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил в одном из недавних интервью, что сегодня на финансовом рынке долговые обязательства таких стран, как Италия, Испания или Франция, покупают разве что банки этих же стран. Зарубежные инвесторы их сторонятся. На
последнем саммите Европейского Союза в конце июня было решено, что гособлигации отдельных стран еврозоны сможет вскоре выкупать и Европейский антикризисный фонд, сбивая таким образом рыночные ставки по этим бумагам и давая тем самым возможность правительствам этих стран обслуживать накопленный долг самостоятельно. Но когда это произойдет, интерес частных инвесторов к этому рынку может резко снизиться. И не останется ли в этом случае Европейский антикризисный фонд чуть ли не единственным покупателем на рынке этих облигаций?
Да, вот эта тенденция снижения привлекательности испанских гособлигаций в глазах иностранных инвесторов наметилась уже давно, и в последнее время, по мере того, как кризис усиливался, эта тенденция стала проявляться все более явно. Но мне кажется, риск, о котором вы говорите, он, конечно, присутствует, но не так велик, поскольку, во-первых, антикризисный фонд не ставит перед собой цель подменить, что ли, инвесторов, даже пусть внутренних, поскольку, во-первых, он это не сможет сделать, а во-вторых, целью вот таких операций является снижение, что ли, излишней волатильности на рынках и попытка ограничить рост доходности и позволить Испании в данном случае рефинансировать свои долговые обязательства под более низкие, более приемлемые для страны процент. Поэтому мне кажется, что вмешательство антикризисного фонда будет происходить в таких крайних случаях, а задача по привлечению и размещению облигаций по-прежнему эмитент будет связывать с попыткой разместить среди широкого круга инвесторов и будет стараться заинтересовать не только, скажем, внутренних инвесторов, но и внешних за счет того, что будет производить более, ну, что ли, смелые или более активные реформы, направленные на сокращение дефицита и сокращение долга.
Очередные аукционы по размещению на долговом рынке гособлигаций Испании намечены на ближайший четверг. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Я наблюдал на Ленфильме некий все-таки страх в глазах у людей, советских в основном. Здесь я чувствую, что вдруг люди, у них что-то изменилось, есть какая-то свобода, особенно вот среди тех же, которые ходят просто на митинги.
Швейцарский режиссер Антуан Катин о своей работе в России. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поиск мирных путей решения конфликта.
В программе оппозиционного форума, открывшегося под Воронежем, лекции...
Это призыв наш рассмотреть возможность отклонения.
Спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана ожидал...
Число сирийских беженцев, зарегистрированных ведомством ООН...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».